Вот, ну, а сегодня у нас с вами будет великий потоп. Да. Я надеюсь, что некоторые из вас выполнили домашнее задание и прочитали в книжке «Жизнь человека» про Атлантиду. Ну, кто не прочитал, им хуже, потому что я буду рассказывать так, что как бы имею в виду, что вы этот материал знаете. То есть я буду очень конспективно рассказывать, и смотреть я на всю эту тематику буду именно с эгрегориальной точки зрения, поэтому многие достаточно интересные вещи, они, так сказать, останутся у нас за кадром. Что же касается наших дальнейших занятий, то мне, конечно, хотелось бы, чтобы те из вас, кто в науке истории не очень силен, почитали, ну, хотя бы самые какие-то общепопулярные вещи по истории древнего мира, чтобы вы хотя бы, ну, представляли себе, там, что такое Ассирия, Вавилон, там, Древняя Греция, античность, ну, какие-то вот такие вот вещи, чтобы это все для вас не было абсолютно непонятным и неизвестным. Как, примерно в какие времена, как, что, ну вот как-то так вот познакомьтесь. Потому что я буду, опять же, давать материал в достаточно общем виде, и, ну, иначе вам просто будет нелегко. Если, конечно, вы хотите что-то такое понять и что-то для себя вынести конструктивное. Ну ладно, значит, подготовки к великому потопу. Значит, в прошлый раз мы с вами рассматривали, как начинала свою жизнь эгрегориальную раннее человечество. Ну и, значит, построение атлантической метакультуры – это был такой очень важный, качественно принципиальный такой скачок в истории, и в метаистории, ну, скорее, в метаистории, потому что история про Атлантиду ничего не знает, хотя подозревает. Ну, значит, тем не менее, атлантическая метакультура существовала и сыграла огромную роль в эволюции человечества. Но построена она была, естественно, не одномоментно. Это был очень длительный процесс. И подготовка к этому процессу началась примерно 25 тысяч лет тому назад. То есть достаточно давно. Что на этот момент было на Земле? Какие достижения человеческой культуры у нас были? Ну, прежде всего, человечеству из тонкого плана, из тонического слоя, через одного из унфраоров, через пятого унфраора, достаточно интенсивно передаются разнообразные идеи. Как вы помните, значит, пока это идеи, касающиеся устройства, обустройства человеческой жизни здесь на физическом плане. И под влиянием этих идей люди очень быстро начинают отличаться от обезьян, уходят все дальше и дальше от обезьяны. И, ну что, вот к тому моменту у нас происходит? Значит, люди уже начинают приспосабливать окружающую среду для самих себя, уже не подстраиваться под нее, а ее для себя обустраивать. Люди научились строить жилища. Раньше они жили в пещерах или просто делали такие шалаши из веток небольшие. И благодаря тому, что, значит, они научились строить более такие прочные жилища, они получили возможность существенно расширить ареал своего обитания. То есть они уже меньше зависят от каких-то природных явлений, им уже становится легче жить. Дальше идет развитие земледелия, осваивают уже регулирование воды, то есть научились, догадались, что можно поливать растения, что можно осушать слишком влажную землю. Появились первые попытки письма пиктографического. Но это все делается, естественно, в ритуальных целях. Научились делать, лепить из глины посуду, плести корзины, делать изгороди. В общем, как-то вот, поскольку уже приручали некоторые виды животных, то уже огораживали и для защиты от диких животных, и огораживали, там, скажем, для коз такие специальные загончики. Это что касается жизни такой бытовой. В это же время люди уже начинают делать разнообразную одежду. Причем одежду делают не на то время не для защиты от холода, потому что, в общем-то, люди в то время живут еще практически только в областях, где достаточно благоприятные климатические условия, там одежда почти что не нужна. Ну, может быть, там от дождя там чем-то прикрыться. На самом деле одежда делается с ритуальными целями, и через одежду, и через раскрашивание собственного тела работают с фантомным материалом, учатся работать с фантомами все лучше и лучше. Соответственно, ритуальная жизнь людей усложняется, контакты на тонком плане тоже усложняются, появляются племенные боги-покровители, ну и, соответственно, значит, эгрегоры становятся и больше, и в них уже устраивается определенный инкарнационный круговорот. Ну, в книжке «Жизнь человека» тоже там про это написано, там картинка нарисована, схема примерно, как это устроено. Так что и материал душ умерших уже как-то упорядочивается, собирается вот в этом вот племенном, значит, эгрегорчике. И такого типа эгрегоры, ну, разной степени развитости, одни более прогрессивные, другие на более ранних стадиях, но, тем не менее, они уже формируются в самых разных концах земного шара, ну, в благоприятных пока что только для жизни местах, там, где условия благоприятствуют, а таких условий, на самом деле, не так уж много на земном шаре. Но из всех этих мест наиболее благоприятные именно для вот такого устройства человека, наиболее благоприятные стихиальные характеристики складываются на архипелаге островов, который находится находился в Атлантическом океане. Ну и когда все это как бы стало уже так очевидно, так сформировалось, то именно к этому месту, к этим людям, к этим вот группам населения, к этим эгрегорчикам направляются основные усилия иерархии Алис, основные усилия по внедрению новых идей и новых способов воплощения. Ну, собственно, выбирать особенно было не из чего, поэтому просто там, где было более подходящее что-то сформировалось, на это и стали ориентироваться. Начинается все с того, что в верхних слоях тонического слоя, который, как вы помните, еще был очень слабо упорядочен, и материал там был очень неравномерный, но тем не менее, значит, в верхних слоях тонического слоя на базе пятого унцраора начинает формироваться первый затомис. Затомисы со временем станут обязательной принадлежностью всех метакультуры многих крупных эгрегоров. Значит, ну вот первый затомис сформировался над этим вот Атлантическим архипелагом. И, то есть, первоначально, значит, он стал формироваться как бы на базе пятого унцраора, одного из унцраоров, который с людьми как раз работал. И туда постепенно стали спускаться сущности верхних зон рождения, которые по каким-то причинам были заинтересованы в плотном плане. Для помощи в этом процессе, ну и для других иерархических целей, в мутабельном слое создается специальная иерархия планетарных ангелов. Мы с вами про них знаем, мы с ними умеем работать немножечко. И вот с помощью планетарных ангелов эти многомерные существа, в сущности верхних зон рождения, оформляют свои идеи как эволюционные программы и проводят их через границу тонического слоя, проводят их в затомис, где, значит, строят себе тонические тела. Для построения тонических тел они коагулируют материал с помощью фантомов белой луны. Ну и вот начинают обживаться вот в этом самом затомисе, начинают там оформлять определенные пространства, как-то там обустраивать там для себя существование свое. Некоторые из них пробуют воплощаться теми способами, которые к тому времени уже были наработаны, как мы с вами в прошлый раз говорили, способами, которые наработали, ну, наиболее прогрессивные на тот момент способы, наработали в сущности 5, 19 и 4, 20 зон. Но сущностям верхних зон рождения этот способ не очень подходит, потому что там как бы слишком маленький масштаб матрицы эго, и они свою программу никак туда уместить не могут. Поэтому они начинают нарабатывать свои способы, собственные способы, которые подходили бы именно им, именно для их задач. Ну и для этого, значит, начинают нарабатываться способы воплощения с так называемым жестким клишированием и фиксацией задачи. Значит, клише задачи строится в кармическом, из кармического материала с использованием фантомного материала Лилит. Ну и уже оно действует как жесткая обязанность, как жесткая кармическая предрасположенность. Для получения вот этого плотного материала фантомного и плотного эфирного материала человек начинает активно осваивать плотные слои алис, слои камня и магмы, причем осваивает их уже не на уровне, опять же, сосуществования, а активно туда внедряясь и активно пользуясь этим материалом. Ну и постепенно начинается уже подготовка к глобальному событию, которое вот как бы уже иерархии, высшей иерархии Алис предчувствует. Это прохождение тока этериоцефала. Тока зачатия Алис. Значит, этот ток предполагается, ну, в связи вот со всякими проблемами, которые в Алис внутри существуют, этот ток не может пройти как бы просто так естественным путем. Необходимо подготовить для этого тока специальную, ну, дорогу, канал. Значит, для этого предполагается предварительно провести специальный демиургический ток по тому каналу, который держит седьмой унцраор. Как вы помните, седьмой унцраор именно специализируется вот по каналу демиургического тока. Для прохождения вот этого нового демиургического тока следующего, прежде всего требуется укрепить боковые стенки этого канала, особенно в плотных частях эфирного слоя. Ну и для этого, опять же, значит, требуется очень много фантомного материала черной луны. Чтобы это сделать, унцраор начинает как бы построение, постепенное построение нового эгрегора, более мощного, чем те, которые существовали вот до того. И именно конкретно с задачей очень мощной и глубокой магической проработки материала. Ну и, соответственно, выстраивается иерархия для укрепления этого канала. И примерно, ну, примерно 17 тысяч лет тому назад, вот этот первый, ну, на истории человечества, скажем так, первый демиургический ток худо ли бедно удалось провести. И вот, собственно, с этого момента уже началось непосредственно формирование атлантической метакультуры. Это именно метакультура, поскольку она выстраивалась вот на основе этого осевого демиургического тока. Этот ток имел свое предназначение, то есть он не только для этой метакультуры проводился, у него была другая задача. Построение метакультуры – это как бы, ну, не сказать, побочный эффект, дополнительное использование того, что произошло. В принципе, этот ток имел свое предназначение. Значит, он должен был взаимодействовать с так называемой сокровенной книгой и должен был инициировать построение так называемого детского места Алис, то есть того места, где впоследствии будет происходить вынашивание будущего ребенка Алис. Ну, мы будем, пока что нас интересует только, значит, эгрегориальная сторона всего происходящего. А вот в эгрегориальном плане этот ток открыл принципиально новые возможности для создания крупных эгрегориальных образований и метакультур. Значит, прежде всего, этот ток, демиургический ток, как мы помним, проходит по всему диапазону Алис, проходит с самого верха до самого низа. Так вот, внизу этот ток активизировал многие формообразующие принципы, в том числе и принцип фантомности, и принцип эгрегориальности, и принцип индивидуализации. То есть все эти принципы он так или иначе зацепил, и, соответственно, они оживились и начали функционировать каким-то образом. А с другой стороны, проходя через все промежуточные слои Алис, этот ток вызвал как бы определенную поляризацию материала, то есть такой канал образовался, и это позволило многим обитателям Затомиса начать спускаться в более плотные слои. Как бы им вот такая дорога была образована. И вот на базе эгрегориального принципа под воздействием этого демиургического тока сформировался принципиально новый, уже конкретный тип эгрегориального кармического клише. Он существенно отличался от кармического клише протоэгрегоров предыдущих. Более того, уже имеющиеся кармические клише некоторых племенных эгрегоров стали в него встраиваться. То есть он так был изначально устроен, этот вот тип, что туда могли встраиваться уже существующие эгрегориальные кармические клише, и туда могли встраиваться индивидуальные кармические клише сущности верхних зон рождения. То есть это как бы было изначально предусмотрено. Ну и так оно дальше и стало работать. Ну и поэтому этнический субстрат уже метакультуры атлантической составили несколько близкородственных племен, которые обосновались на этом архипелаге уже достаточно давно. И именно они, вот эти племена, приняли в себя первых посвященных, так мы их назовем, сущностей, которые воплотились с серьезными развернутыми программами, сущности верхней зоны рождения, которые воплотились с крупными эволюционными программами. Ну и, собственно говоря, эти сущности и заложили, так сказать, первые камни в постройку эгрегориальной оси, вдоль которой планировалось начать построение канала этериоцефала. Первыми начали спуск 2-я и 22-я зона с помощью 4-й зоны. 4-я зона, которая работала с программами деторождения, она помогла первым представителям 2-й и 22-й зоны войти в физический план. И уже оттуда они стали нарабатывать, 2-я и 22-я зона, ну, вместе с 4-й опять же, стали нарабатывать способы воплощения других членов иерархии. И работали они преимущественно с кармическим клише. Надо было так организовать способы организации кармического материала, чтобы вот можно было, ну вот, собственно, вот воплощаться с развернутой программой, о чем я уже говорила. После того, как им сначала самим надо было для себя как бы это все построить, им надо было самим закрепиться в физическом плане, на что потребовалось, в общем-то, достаточно долго, много времени, ну, пара-тройка тысячелетий уж точно на это ушло. Но постепенно они стали осваивать разные приемы клиширования задачи. То есть сущность спускалась до тонического слоя, строила себе матрицу эго, и из-за томиса матрицы эго отражалась на кармическое клише и строилось первичное кармическое клише. Помните, да, этот механизм? Так вот, значит, вторая и 22-я зона взялись за эту работу, значит, стали осваивать разные приемы клиширования задачи для разных ситуаций и разные приемы подготовки кармических условий для следующих инкарнаций. То есть они напрямую стали работать с хозяйкой кармы, они напрямую стали работать с кармическим материалом. И для этого им понадобилось проникать в разные пространства, нарабатывать новые способы работы с материалом вообще, не только с кармическим. И в конце концов они за несколько тысячелетий они, так сказать, нарыли достаточно фантомного материала, чтобы очень отчетливо прописывать кармические программы и кармические связи, те, которые требовались тому или иному существу по его задаче, и таким вот образом, жестко прописывая какие-то варианты кармического сценария, вот конкретная задача для данной сущности выделялась из общего кармического сценария, как бы так высекалась, я бы сказала даже. При этом, прежде всего, фиксировался как бы тот временной поток, в русле которого должна была разворачиваться карма данного индивидуума. Я хочу напомнить, что кармический сценарий, то есть сущностная карма, предполагает множество вариантов направления как бы, этих временных течений. Вот из этих множества вариантов, которые как бы, из-под всего огромного потенциала каждой сущности, выделялся какой-то один, который жестко фиксировался с помощью фантомного материала. Значит, это один важный момент. И второй очень важный момент. В это кармическое клише очень тоже прочно вплавлялась, буквально вплавлялась эгрегориальная компонента, о которой мы с вами говорили, которая имела свою специфическую окраску. Значит, вот это вот была на то время работа второй и 22-й зоны. Ну, вторая зона в основном добывала материал, а 22-я как раз вот все вот эти вот операции с кармическим материалом, с кармическими сценариями, кармическими клише и проделывала. Параллельно этому на Земле в физическом плане, в эгрегорах, уже и в строящейся метакультуре, очень активно развивались многочисленные, так сказать, детородные культы. То есть для того, чтобы вот то, что сложилось, это можно было, значит, родить уже в физический план, вывести в физическое тело. Ну, для детородных культов, значит, основным материалом, основными действующими энергиями были энергии белой луны и черной луны, ну и, соответственно, основным материалом, который использовался, были тоже лунные фантомы, белые и черные. Во главе детородных культов стояли, как правило, сущности четвертой зоны, хотя в дальнейшем, уже по мере эволюции, эти функции могли выполнять и сущности других зон, в зависимости от того, кого следовало воплотить. Вот сразу надо заметить, что вот эта вот эгрегориальная компонента, которая в кармическое клише вплавлялась и которая потом и как бы прорастала в эфирное тело человека, эта компонента была настолько жесткой, что у большинства атлантов Ее обломки сохранялись и в кармическом клише, и в эфирных телах, и во всех последующих воплощениях, и в промежутках между воплощениями. То есть это вот настолько было крепко сделано, что вот просто так избавиться от этого было практически невозможно. На форме это выражалось как предрасположенность к определенному типу взаимоотношений с эгрегором. Как тогда вот это вот было сделано, так оно и держалось. И что интересно, вот многие тираны, известные истории, уже исторические личности, они как раз имели атлантическое происхождение. То есть эта склонность к тирании у них сформировалась еще в давние времена. Ну и, кстати говоря, вот после потопа, именно уже после потопа, именно 2-й и 22-й зоне больше всех досталось. Их разметало по подзеркалью сильнее всех. И это как раз было это как раз произошло из-за того, что они были связаны с определенным типом материала, с которым вот они работали в шрастерах, в плотных пространствах. И когда эгрегориальные связи разорвались, когда атлантическая метакультура рассыпалась, то их эфирные тела оказались ничем не удерживаемы и притянулись именно к тому типу материала, с которым они работали. Потому что, естественно, работая с этим материалом, они нарабатывали этот уровень плотности, они в себя этот материал включали, и туда их и утянуло, туда их и занесло. Ну и многие из них в этих пространствах проторчали множество тысячелетий, десятки тысячелетий, до тех пор, пока снова не началась работа по структурированию вот этих мест, этих пространств. И тогда вот эти вот несчастные были спасены, оказалось, возможно, их извлечь наружу. Хотя, в общем, это тоже было связано с очень большими сложностями. Ну и по мере того, как отлаживались способы спуска людей в физический план, а эгрегор, соответственно, набирал массу свою, он стал способен вмещать гораздо больше людей, и живых, и мертвых. И в воплощение пошли другие зоны. То есть у эгрегора было достаточно материала, чтобы вот давать его людям уже и других зон. Пошла в воплощение 3-я, 21-я зона. Да и те, кто уже раньше воплощался, 4-я, 20-я, 5-я, 19-я, они тоже смогли там как бы увеличить свое присутствие. Во-первых, те, кто уже бывал в физическом плане, они обновили свою матрицу эго, расширили ее, и первичное кармическое клише, соответственно, как бы перезаписали. Ну, а те, кто еще в физическом плане не был из этих зон рождения, они просто с самого начала уже шли в воплощение по новому способу. Ну и, собственно говоря, вот после того, как способы спуска были налажены, хотя они периодически модифицировались и периодически там вносились в них усовершенствования, но в основном уже все наладилось, и после этого все занялись своими делами по подготовке проведения тока этериоцефала. То есть эгрегор был создан, метакультура была создана, и, значит, вот, началась жизнь. Система получилась, как вы сами понимаете, достаточно сложная, многокомпонентная, многонаселенная. Народу в атлантическом эгрегоре в лучшие времена было, ну, наверное, порядка 1 000 000 человек в общей сложности. Так что управлять этим всем надо было специальным образом. Значит, как осуществлялось управление? Сознание у людей на то время было сумеречное. То есть можно сказать, что сознания не было вообще. Поэтому рассчитывать на понимание своей задачи или вообще на понимание происходящего не приходилось. даже посвященные, так называемые, которые уже научились воплощаться, они пониманием не обладали. Вся система была выстроена таким образом, что каждый очень жестко, очень четко знал именно свой фрагмент, свой кусок. То есть каждый знал свое место, свое время и свои обязанности. И вся жизнь человека в физическом плане, вся жизнь человека была очень жестко ритуально прописана. В кармическом клише очень жестко прописывалась программа, и на физическом плане вся жизнь была ритуально регламентирована с очень большой жесткостью. То есть существовал набор правил поведения на все случаи жизни. Ну, кстати говоря, в первобытных обществах, даже в тех, которые сохранились вот до сих пор, хотя это, как правило, уже просто деградировавшие когда-то культуры, но там везде регламентация, ритуальная регламентация жизни очень тоже жесткая. То есть это существует такое представление, что вот в первобытные времена вот люди жили свободно, что все было вот так совершенно замечательно, а потом только вот когда человеческая цивилизация сформировалась, вот только тогда люди свободу потеряли. На самом деле все прямо наоборот. Чем первобытнее человечество, тем жестче были правила поведения. В животном мире, как мы уже с вами говорили, правила поведения вообще совершенно, то есть вот там никакого отклонения быть не может. Там движение хвоста не в ту сторону у животного может привести к тому, что его просто-напросто его же сородичи съедят. Поэтому хочешь не хочешь, а делай все по правилам. Другое дело, что эти правила не осознаются, они записаны на подсознание, они действуют как рефлексы, как инстинкты, поэтому, в общем-то, и люди, мне так кажется, не особенно от этого страдали, поскольку не понимали, что они не свободны. То есть существовал набор правил поведения на все случаи жизни, но, естественно, для разных групп населения, для разных слоев, а люди уже очень сильно стали различаться между собой, для разных слоев этот набор правил был, естественно, разный. И отступление от ритуала автоматически приводило к тому, что человек просто выпадал из образа жизни своего круга. Его просто переставали принимать как своего, а в одиночку прожить все времена было совершенно невозможно. В определенный же социальный слой человек попадал по праву рождения. То есть само по себе рождение уже предписывало, где он будет. И занять определенное место в иерархии своего слоя он тоже мог только после определенных ритуальных процедур, после определенных ритуалов так называемой инициализации, в которых достаточно много и сейчас в первобытных племенах. Ну, я думаю, что вы все читали, кто там читает какие-нибудь вот журналы там «Вокруг света», например. Об этом много пишут. Это касалось, опять же, и посвященных, это касалось и простых людей, только разные ритуалы были. Для одних попроще, для других посложнее, но обязательно это все было очень жестко регламентировано. И перейти в другой социальный слой можно было в лучшем случае только в следующем воплощении, после смерти. И то для того, даже чтобы это произошло, нужно было правильно умереть. Нужно было выступать в роли жертвы в ритуале жертвоприношения. Это тоже далеко не каждому такое счастье выпадало, поскольку быть жертвой считалось очень почетным, и только вот за какие-то особые заслуги с человеком это могло произойти. Со временем на архипелаге сложилось единое государство, и основной управляющей силой в этом государстве, естественно, были жрецы. На тот момент Атлантиде воевать было практически не с кем, поэтому роли главнокомандующего, военачальника, они были просто не так актуальны. Хотя со временем, когда атланты уже начали экспансию вовне, уже появились и такие функции. Значит, ну, сначала главными, в течение очень долгого периода времени, главными были жрецы, которые определяли и поддерживали вот этот весь ритуальный порядок жизни. Именно они следили, чтобы все было по правилам. Сами же жрецы тоже никакой свободой не обладали, потому что руководство к действию они получали либо через эгрегориальные инвольтации. В атлантическом эгрегоре уже система инвольтирования была налажена достаточно хорошо. Либо они получали информацию, ну, руководство к действию, опять же, по слышанию, то есть от тех членов иерархии, которые оставались в Затомисах, в Затомисе. Причем в самом Затомисе тоже к этому моменту выстроилась определенная иерархическая структура, в которой было и разделение функций, и разделение плотности проживания. Затомис тоже обустроился. Дальше начала складываться внутренняя структура этого государства, она тоже усложнялась. Происходило разделение, ну, условно говоря, на сословия, формирование руководящих органов. Выделялись сословия ремесленников, землевладельцев, земледельцев, ремесленников, потом воинов, когда возникла необходимость в защите. И в конце концов появилась централизованная власть, централизованные властные структуры, и во главе стоял верховный жрец, который постепенно тоже часть своих функций делегировал уже другому лицу. И в конце концов сложилось некоторый прообраз правовой системы и нечто типа судопроизводства. Самым серьезным преступлением среди всех, ну, преступление это как бы нарушение общественных норм, вот самым серьезным преступлением считалось нарушение какого-либо ритуального установления. И каралось оно очень жестоко. Надо сказать, что законы, которые вот людям предлагались, имели в глазах людей божественное происхождение. Естественно, что законы еще нигде записаны не были, письменности как таковой не существовало, это все передавалось, опять же, ритуальной или устной традиции. Значит, они имели, люди представлялись, это и во многих последующих культурах законы имеют божественное происхождение. И это отражает определенную метаисторическую реальность, поскольку основные принципы вот этого первичного законодательства бывали спущены сверху из Затомиса или через Унсраора, и жрецы их отслушивали и проводили в жизнь в меру своего разумения. Ну, естественно, что и с учетом каких-то собственных интересов, собственных отклонений, ну, так что поэтому и законы сами по себе, и их исполнение самого человеческие законы, они с самого начала уже достаточно сильно расходились с законами божественными. Ну, дальше это расхождение только все увеличивалось и увеличивалось. Причем законы для простого народа, то есть для основной массы эгрегориальной, были одни, а для жрецов и жриц действовали собственные законы. Причем в каждой категории жреческой эти законы были свои, но надо сказать, что где-то они были даже гораздо более суровыми, чем законы для простых людей. По мере того, как эгрегор обживался в физическом плане, в Затомис, а потом и в физический план, стали спускаться многие сущности, не связанные непосредственно с программами Этериоцефала, проведение тока Этериоцефала и построение этого канала. Ну, у них были свои какие-то интересы в физическом плане, или просто любопытство, или, ну, масса там было причин, по которым это могло произойти. И потом они стали спускаться в физический план, что внесло большое разнообразие в жизнь Атлантиды. Но, естественно, управлять этой системой стало еще труднее. И потребовались дополнительные усилия для удержания такой сложной и громоздкой системы. То есть система все усложнялась, разрасталась во всех направлениях. И физически, и трансфизически. Для укрепления структуры власти и улучшения способов управления человеческими массами прежде всего требовалось очень много этого связующего материала, чтобы это все в эгрегоре удерживать. Этот связующий материал преимущественно поставляли фантомы Черного Солнца, фантомный материал Черного Солнца. Он лучше всего с этой функцией справлялся. В Атлантиде существовал культ Солнца изначально, вот параллельно с культом Луны. Культ Луны был основной из детородных культов и культов плодородия. И параллельно с ним существовал культ Солнца. Солнце вообще во все времена, всеми людьми, во всех культурах, воспринималось как жизнедатель, как животворящее начало для абсолютно всех форм существования на Земле. Ну, каковым оно, собственно говоря, и является, и являлась всегда. И люди с самой первобытности это понимали. Ну или, по крайней мере, ощущали. Но для атлантического эгрегора этот культ постепенно вышел на первый план, так как требовалось очень много фантомного материала Черного Солнца. И культ этот все усложнялся и усложнялся, и прежде всего по диапазону энергии он охватывал все больше и больше различных токов. И в результате, значит, это в рамках различных разветвлений этого культа работали и с энергиями ВУУ. Это, как вы помните, фотосфера Солнца, это самая тонкая составляющая энергии Солнца. Хох. Солнце как таковое, как жизненная сила. И горн – это энергия Черного Солнца. Естественно, что ритуалы, которые этот культ сопровождали, были с нашей современной точки зрения очень жестокими. Они включали в себя в обязательном порядке человеческие жертвоприношения, ритуальные поедания жрецами отдельных частей тела, жертв или врагов, или своих предшественников. Ну, я не буду подробно об этом рассказывать, я в книжке немножко пишу об этом, но культы были очень, действительно, очень зловещие, очень страшные, ну, опять же, с нашей точки зрения. Но для того времени других, собственно, вариантов придумать было нельзя, приходилось вот как бы работать с тем материалом, который есть, и делать то, что получается, и так, как получается. Очень многие ритуалы, вот уже культур, про которые нам хоть что-то известно, майя и ацтеков, вот многие их ритуалы, там тоже были там описаны ужасные кровавые ритуалы, вот они были почти что один к одному позаимствованы из атлантической культуры. То есть, ну вот эти культуры оказались через десяток тысячелетий почти что прямыми преемниками атлантической цивилизации. Значит, ну и вот за счет наработки большого количества энергии большого количества фантомного материала и энергии черного солнца, эгрегор очень сильно укрепился, стал еще прочнее и, соответственно, смог набирать все большую и большую массу. Именно в Атлантиде, на центральных островах архипелага, возникли первые города. До того люди жили в небольших поселениях или вообще кочевали. Значит, здесь появились города. Ну, скопление в одном месте большого количества людей – это неизбежное следствие воздействия турбулента притяжения человеческих эманаций, вот этого эгрегориального турбулента, который создавался вокруг центральной эгрегориальной оси. Значит, с одной стороны, а с другой стороны, это позволяло концентрировать большое количество эфирного и астрального материала для ритуальных целей. Основные ритуалы происходили именно в храмах больших городов и с участием большого количества людей. Кроме того, интенсивнее можно было производить обмен информацией как людей между собой, по горизонтали, так и людей с унцраорами, с затомисом, с эгрегором как таковым. Ну и вообще связь с эгрегором через различные городские культурные навыки, связь с эгрегором значительно укреплялась. Кроме того, ритуальное обеспечение эгрегориальных нужд потребовало специальных культовых построек. Люди в Атлантиде стали впервые строить специальные храмы. Племенные первобытные религии обходились, в лучшем случае строили простые жертвенники, которые они сооружали в особых священных местах. Как правило, эти священные места были в рощах, в пещерах, у водоемов, в общем, в разных таких вот местах, или вообще не было никаких жертвенников, просто совершались обряды жертвоприношения. Значит, но необходимость концентрации, большей концентрации энергии, необходимость как бы создания специального такого поля энергетического потребовало построения специальных зданий, специальной архитектуры, которая способствовала бы вот этому всему, и из специального материала эти здания строились. Кроме того, в самих городах началось сооружение более крупных зданий. До того люди жили в совсем небольших домах, или вообще в шалашах, или в пещерах. В городах люди стали сооружать более крупные постройки. Ну и, соответственно, стали использовать разный строительный материал. И из камня стали строить, и из глины, из плетенки, обмазанные глиной, такие хижины строили. Значит, это вот где-то уже вот самый расцвет атлантической цивилизации, и к этому времени воплощение пришла новая группа душ. Пришли первые дети шестого мастера. Сам шестой мастер родился уже несколько тысячелетий тому назад, но воплотиться его дети пока еще не могли, они просто как бы зависли над физическим планом, уже вошли в канал спуска, и когда материала эфирного и астрального для них стало достаточно, они стали спускаться в воплощение. Значит, у них была такая особенность, что они индивидуализировались как бы уже прямо на входе, то есть у них связи с целым не было с самого начала. Поэтому для того, чтобы как бы они нормально их включить в уже функционирующие системы эгрегориальные, Их нужно было как бы поодиночке собирать еще до воплощения, еще вот в тех пространствах, где они скапливались. Их нужно было как бы поодиночке оттуда вытаскивать и как-то вместе соединять. Сначала на первых порах вот в атлантической метакультуре был использован самый простой способ их собирания. Они как бы прилеплялись вот к этим групповым матрицам эго первоначальным, о которых я на позапрошлом занятии говорила. Они просто как бы туда вот приклеивались и вместе со всей вот этой вот компанией начинали спускаться воплощение. В дальнейшем другие культуры наработали более сложные, более эффективные способы воплощения детей шестого мастера. Но пока, значит, это было вот так вот. И когда они пошли в воплощение, под влиянием вот этого качества шестой зоны, в человечестве стали очень активно развиваться ремесла. То есть люди стали делать руками гораздо больше всяких вещей. Но первоначально в основном это были вещи ритуального назначения. Даже на различные бытовые приспособления меньше обращалось внимания, потому что именно вот эта тонкая ритуальная магическая часть жизни для атлантического народного населения была основная. Это было главное. Значит, таким образом появилось гончарное дело, обработка камня, ткачество. Потом началось изготовление первых идолов, уже специальных, значит, фигурок, предметов для ритуалов. Ну и тоже под влиянием энергии шестого мастера стали развиваться более активные контакты атлантов с жителями других регионов, более удаленных территорий. К этому времени атланты, поскольку они жили на архипелаге, им, в общем-то, приходилось достаточно активно передвигаться от одного острова к другому, они стали осваивать мореплавание, научились строить лодки достаточно большие, грести веслами, и постепенно стали заплывать все дальше и дальше. И весь Атлантический архипелаг заселили очень плотно, стали плавать дальше к берегам Америки и Африки, и стали там основывать колонии. Как вы помните, потом это сыграло очень важную роль для сохранения каких-то, значит, остатков атлантической культуры в послепотопные времена. Значит, но в колониях, когда они поселялись либо на новых местах, либо завоевывали для себя какое-то пространство, они, как правило, жили своими собственными колониями и практически не смешивались с местным населением, которое, по их представлениям, было совершенно нецивилизованное. Ну, в общем, так оно и было. Они стояли на гораздо более низкой эволюционной ступеньке, более дикие были. Значит, но, тем не менее, вот так атланты все-таки расселялись постепенно по миру. Ну и, наконец, завершающий этап атлантической цивилизации наступил примерно 12 тысяч лет тому назад, когда, наконец, построение канала завершилось. И началось прохождение по нему тока этериоцефала. Канал был энергетической осью эгрегора, как вы помните. И по мере его упрочения этого канала и активизации в нем энергетических потоков, государство усиливалось и крепло. Поэтому вот к тому моменту, когда вот все эти события произошли, значит, атланты подошли со следующими достижениями. Просто мы подытожим, что они достигли. Значит, во-первых, было создано мощное государство, которая объединяла множество небольших племен, и через систему внутриплеменных обычаев и межплеменных взаимодействий полностью регулировала все жизненные отправления своих членов. Причем все жители этого государства были теснейшим образом связаны между собой и энергетически, и кармически, и эгрегориально по энергиям 18-й зоны, которая уже плавно переходила в энергии 10-й. Могущество правителей этого государства было очень велико, то есть атлантические маги очень многое могли, очень многое умели. В государстве были построены, в центральных городах были построены великолепные храмы. И, по сути дела, серьезных соперников среди окрестных народов у атлантического государства просто не было. Ну и жизнь шла плавно, размеренно своим чередом. На физическом плане. В трансфизических слоях была выстроена очень мощная иерархия служителей, которая включала в себя и специально подготовленных людей, и сущности тонкого плана. Эта иерархия, так же, как и весь канал Этериоцефала и само государство, эта иерархия была организована по так называемому принципу первого луча. Этот принцип предполагает жесткое разделение функций и энергетических уровней между всеми участниками процесса. То есть каждый держит свою часть канала, и задача каждого четко определена. Таким образом, канал оказывался как бы собран из отдельных фрагментов, которые кое-где между собой пересекались, да накладывались друг на друга. И энергетически между собой были все связаны. Служители иерархии, которые работали на тонком плане, естественно, держали верхние слои канала. Значит, они обеспечивали, помимо проведения токов, еще и связь с целым, обеспечивали единство иерархии, целостность задачи и прочее. Сущности средних зон рождения, там, унии, музы, очень активно были задействованы в тоническом и астральном слое. А люди воплощенные, участники этого канала, действовали на уровнях от тонического слоя и ниже, вплоть до магмы. Все человеческие участники, значит, всей этой истории, естественно, были жрецами или жрицами, и к этому моменту они уже имели огромный опыт, нарабатываемый в течение многих тысячелетий, опыт магической работы, и их тонкие плотные тела были специально для этого дела подготовлены. Ну и кроме того, поскольку постоянно велась работа с кармическими клише, с кармическим материалом, для того, чтобы всех, значит, нужных участников процесса подогнать в нужное время, в нужное место, они специальным образом были связаны кармически. Вот такая вот система была построена через канал, таким образом сделанный, то есть через отдельных... То есть каждый участник проводил ток через свой фрагмент канала, который он собою изображал, собою держал, собою построил. Значит, ну, как вы помните, когда ток Этериоцефала, демиургический ток и сопровождавший его ток Этериоцефала пошел по этому каналу, то канал не выдержал. Очень многие звенья оказались, или звенья, или соединения их оказались бракованными, скажем так. И очень много сбоев и неточностей, каких-то накладок, значит, при этом произошло. В результате случилась вот эта огромная катастрофа, называемая Великим потопом, с очень серьезными и, в общем, очень печальными на самом деле последствиями. Значит, опять же, об этом обо всем достаточно подробно у меня в книжке написано. Значит, нам с вами важно что понять. Значит, прежде всего, значит, в чем были основными исторические причины этой катастрофы? Ну, естественно, что прежде всего это несоответствие общего состояния Алис требованиям космического закона. Это как бы понятно, это основная причина. Но огромную роль сыграло несовершенство такой жесткой формы организации канала, организации эгрегора, ну и оси этого эгрегора канала. То есть способ организации такой иерархической структуры по принципу первого луча, так называемого, так, с этим самым жестким разделением функций и с очень жесткой системой управления, этот принцип для Алис оказался, в общем-то, пагубным. На самом деле, все это случилось, можно сказать, как бы вот в нашей уже теперешней терминологии, можно сказать, что это случилось потому, что Алис для проведения тех токов, которые соответствовали ее нынешнему состоянию, для построения системы проведения этих токов она использовала способы и материал, взятые из прошлого. То есть вот возник конфликт, выразившийся вот в такой вот катастрофе, возник конфликт, так сказать, чисто временной. То есть прошлое вступило в конфликт с будущим, и это привело к катастрофе. Поэтому и основная цель всего этого мероприятия, проведения тока этериоцефала, была достигнута лишь частично. Прежде всего, ток не попал в то место, или не полностью попал в то место, где были локализованы естественные формообразующие функции, которые по сигналу этого тока должны были включиться. И это привело к тому, что коагуляция, так сказать, детского места Алис была нарушена. И фантомные способы формообразования вследствие этого приобрели очень большой, как бы, чрезмерный перевес над остальными способами. Сокровенная книга, которая тоже должна была участвовать в этом процессе, с которой должно было произойти считывание информации и запись информации в нее, она оказалась глубже, чем должна была быть, как бы, и ее связь вот с этим самым детским местом частично была нарушена, не состоялась в полном объеме. Ну и из-за перевеса вот этой самой фантомности, а фантомный принцип – это, как мы с вами помним, принцип, унаследованный Алис из ее прошлого воплощения. Вот из-за перевеса фантомности увеличились разночтения между записи в самой сокровенной книге и создавшейся уже над ней фантомной книгой. Поэтому впоследствии иерархиям Алис пришлось прилагать огромные усилия, чтобы как-то скомпенсировать то, что вот в результате всей этой истории было недоделано, и определенным слоям и пространствам необходимо было потом как бы возместить недополученное ими. Поэтому, значит, ситуация сложилась такая достаточно сложная, достаточно серьезная, со всех точек зрения и не только для человечества. Но, значит, тем не менее, во всей этой истории и Алис в целом, и многие иерархии конкретно, и человечество приобрело огромный опыт, и это был опыт не только негативный, хотя, может быть, негативного опыта было и больше, но, тем не менее, значит, в эти времена были впервые разработаны и опробованы многие метаисторические принципы, которые позднее в различных вариантах уже применялись в других, уже более или менее известных нам культурах и цивилизациях. Это и способы воплощения основные были тогда построены, придуманы и опробованы, способы передачи знания, способы устройства эгрегоров, методы магии и много-много-много всякого другого. Конкретно, значит, если говорить более конкретно, значит, появилось нового? Появился принципиально новый тип эгрегориальных клише по сравнению с тем, что было до тех пор. Был образован Затомис как такая промежуточная инстанция между сущностями верхних зон рождения, соответственно, верхними пространствами, глобальными программами, которые должны быть реализованы, и уже, собственно, эгрегорами, метакультурами. Родилась эгрегориальная магия, развитая эгрегориальная магия, которая потом совершенствовалась и активно очень применялась и в дальнейших эгрегориальных построениях. Именно как отдельный такой вот тип магии. Были найдены новые связующие компоненты, чисто эгрегориальные связующие компоненты, которые базировались на энергиях 12-х и 10-й зоны. Это тоже потом очень широко использовалось в других эгрегориальных структурах. Ну и появились специальные так называемые эгрегориальные сущности, то есть новые категории сущностей, которые были связаны именно конкретно с эгрегориальными структурами. Это были и сущности, так сказать, рожденные, то есть там, допустим, музы, униунс, раоры, которые работали в эгрегориальных структурах, и сущности эманационные, которые создавались людьми из определенных эманаций, опять же, специфически эгрегориальных. И все эти сущности, именно вот почему они называются чисто эгрегориальными, потому что они в своих эфирных и астральных телах и в своих кармических клише, у кого они были, они имели вот эту самую, включение этой самой эгрегориальной компоненты, которая ими и управляла, через которую они с эгрегором и были связаны. Вот. Значит, вот так вот, значит, развивалась история эгрегориальности в течение порядка 15 тысяч лет. Но вся эта ситуация, катастрофа, атлантическая катастрофа, как вы помните, последствия ее ликвидировать потом пришлось в течение нескольких тысячелетий, мы с вами об этом будем говорить в следующий раз. Но у этой истории было еще одно побочное действие. Помимо тех неприятностей, которые произошли с людьми и с сущностями, в результате очень резкой и мощной трансформации всех слоев, по которым ток прошел, образовалось огромное количество мусора, огромное количество мертвого материала, который, по сути дела, разлетелся по всему подзеркалью. Часть его впоследствии попала в пространство других эгрегоров, других метакультур, была так или иначе обработана, где-то использовано, где-то как-то эгрегоры это ликвидировали, как-то вот что-то с этим происходило. Но достаточно большая часть этого мусора до сих пор разбросана, так сказать, по разным пространствам, естественно, в основном по нижним зонам, поскольку это мертвый материал. Ну и там она, там оно все, весь этот мусор, либо гниет на каких-то свалках и помойках, либо используется нижними зонами в различных целях, ну, которые нижние зоны перед собой ставят. Ну, собственно говоря, вот по информации, по информационному материалу у меня на сегодня все. Значит, если, значит, есть у вас вопросы по сегодняшней теме, ну или по теме вот тех лекций, которые были раньше, ну, еще у нас сегодня время есть немножечко, вот можете поспрашивать. Потом помедитируем. Вопросов нет. Тогда давайте медитировать. Медитация у нас с вами сегодня будет очень интересная. Мы с вами попробуем совместить сегодняшнее время, сегодняшние возможности, сегодняшние состояния, как бы наложить это все на вот то время, когда происходило вот это метаисторическое событие, когда было прохождение этих демиургических токов и тока этериоцефала. То есть мы как бы попробуем пройти по тем же местам, по тем же энергиям, по тем же временам и, условно говоря, ну, если не доделать, то, по крайней мере, отметить недоделанное. Ну, посмотрим, что получится. То есть мы попробуем вот вернуться во время Великого потопа. Что-что? Ну, да, надеюсь. Думаю, что даст. Поскольку среди присутствующих здесь, насколько мне известно, достаточно много участников либо построения атлантической метакультуры, либо организации прохождения токов, причем с разных сторон, кто-то со стороны физического плана, кто-то с трансфизической стороны. У многих остались там связи, остались хвосты, остались входы в какие-то слои и пространства, где может быть что-то недоделанное или что-то, что действительно требует восполнения. Ну, а, соответственно, для человека, который так или иначе в этом замешан, доделывание или участие в доделке недоделанного – это выполнение какого-то, это погашение какого-то кармического долга, это возможность развязать какие-то кармические узлы, решить какие-то свои кармические проблемы. Поскольку в атлантической метакультуре, как я уже говорила, кармические клише строились, индивидуальные кармические клише строились очень прочно, очень плотно. И связи с групповыми кармическими клише тоже, так сказать, делались на совесть, то, в общем-то, это очень трудно это все развязать, очень трудно с этим совсем разобраться. И действительно многие люди еще с тех времен никак не могут разделаться с физическим планом, продолжают воплощаться и воплощаться. И эти проблемы тоже надо решать. Медитация у нас медитация у нас будет основываться на нескольких токах. Значит, это будет ток Юпитера. Причем мы возьмем все три известные нам составляющие этого тока. Ну, на самом деле составляющих будет больше, но по названию нам известно три, я их назову, но на самом деле их может быть и ток может быть еще шире. Мы возьмем ток Плутона, тоже в достаточно широком диапазоне. Он нам позволит правильно отстроить временные параметры, правильно разложить все по временам. Ну и нам потребуется ток кармический, ток Авис, наш любимый, и ток, субстанция сознания Плавос. Тоже вы помните, мы уже с этим материалом работали. Значит, Авис и Плас как раз помогут нам восполнить кармическим материалом, помогут восполнить кармические клише и подровнять их под кармические сценарии. А Плас позволит восполнить, ну опять же там, где удастся его удастся провести, позволит восполнить структуры, связанные с проведением энергии сознания. Потому что на самом деле, конечно же, вся такая сложная конфигурация, все такие большие сложности в свое время были затеяны именно из-за того, что люди не обладали сознанием и никак невозможно было организовать по-другому. Ну, приступаем. Так, внимание, внимание. Начнем с Юпитера. Единица. Ра. Присцельс. Прудонис. Двойка. Ра, Присцельс, Прудонис. Тройка. Ра, Присцельс, Прудонис. Четверка. Ра, Присцельс, Прудонис. Пятерка. Ра, Присцельс, Прудонис. Шестерка. Ра, Присцельс, Прудонис. Семерка. Ра, Присцельс, Прудонис. Токи Крон и Авис мы будем брать с максимально большой глубины, поэтому мы задействуем чакры, которые у нас находятся в ногах. В ногах парные чакры у нас, как вы помните, я их буду называть по месту их расположения. Ступни, ступни, в центрах ступней чакры, авис, крон. Авис, крон. Колени. Авис, крон. Бедра. Авис, крон. Шестерка. Оба потока сходятся. Авис, крон. Семерка. Авис, крон. Шестерка. Авис, крон. Пятерка. Авис, крон. Четверка. Авис, крон. Тройка. Авис, крон. Двойка. Авис, крон. Единица. Авис, крон. Так, теперь сверху крон и плаас проведем. Единица. Крон. Плаас. Двойка. Крон. Плаас. Тройка. Крон. Плаас. Четверка. Крон. Плаас. Пятерка. Крон. Плаас. Шестерка. Крон. Плаас. Семерка. Крон. Плаас. И Юпитер снизу. Семерка. Ра, Присцельс, Прудонис. Шестерка. Ра, Присцельс, Прудонис. Пятерка. Ра, Присцельс, Прудонис. Четверка. Ра, Присцельс, Прудонис. Тройка. Ра, Присцельс, Прудонис. двойка, Ра, Присцельс, Прудонис, единица, Ра, Присцельс, Прудонис. Потихонечку возвращайтесь.